Новости часа представила Любовь Баматова. В Москве 18:07. Вы слушаете программу «Время свободы». Осенняя сессия ПАСЕ будет обсуждать конфликт между Россией и Грузией. Бывший посол Грузии в России объявил о выходе из команды Михаила Саакашвили. Чем объясняются успехи Литвы в борьбе с детской смертностью? Эти и другие темы в третьем заключительном информационном часе нашей программы. Итак, в Страсбурге сегодня открылась осенняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы, и главными на нынешней сессии станут дебаты о последствиях войны между Россией и Грузией. Возможно, что отдельно будет обсуждаться и другой вопрос о приостановке полномочий российской делегации в ПАСЕ. Тему продолжит корреспондент Радио Свобода в Москве Данила Гальперович.
Вопрос о последствиях войны между Россией и Грузией будет, без сомнения, главным на сессии ПАСЕ в Страсбурге. На его обсуждение парламентарии потратят 2 дня, 30 сентября и 2 октября. На выступление записалось уже около сотни желающих, и председателя самого испанец Луис Мария де Пуч перед началом сессии еще раз подчеркнул, что российско-грузинский конфликт имеет для ПАСЕ исключительное значение. Война между Россией и Грузией была бедствием, которое нас совершенно потрясло, потому что два государства, члена Совета Европы, противостояли друг другу. Эта война нарушила принципы нашей организации и международные нормы. Как вы знаете, нам надо убедить стороны вернуться к политическому диалогу, чтобы стабилизировать ситуацию и освободить регион от излишнего военного присутствия. Мы должны понять, какова может быть роль Совета Европы в этих обстоятельствах. Вот почему Бюро Ассамблеи решило посвятить часть осенней сессии ПАСЕ обсуждению этой проблемы. Глава миссии ПАСЕ, недавно побывавший в Москве, Тбилиси и Схинвали, бельгиец Люк Ван Ден Бранде, уже сделал некоторые выводы после своей поездки. Например, он не склонен называть атаку грузинских войск на Южную Осетию геноцидом, а недавно объявленное желание России разместить в Абхазии и Южной Осетии военные базы вызывает у него особое беспокойство. Когда мы смотрим на 6 пунктов мирных договоренностей, то нужно осознать, что на самом деле теперь означают слова «возвращение к ситуации до конфликта в отношении России», к чему именно она должна вернуться, и сколько там будет российских миротворцев, миротворцы ли это, и в каких зонах они должны размещаться. Все это вызывает озабоченность, о которой мы ясно сказали. Многие в ПАСЕ говорят о непропорциональности ответа Москвы на военные действия, начатые в Тбилиси, усматривая в поведении российских властей некую декларацию новой внешнеполитической тактики. Однако с этим согласны не все. Например, швейцарец Андреас Гросс, давний критик России и глава подкомиссии ПАСЕ по Чечне, в интервью «Радио Свобода» выразил уверенность, что о новой холодной войне речь не идет, а у России на то, что она предприняла против Грузии, были свои основания. Россия учитывала, что почти наверняка около 10 тысяч людей на Российском Кавказе готовы были взять оружие и воевать против грузин, если бы она не сделала эти 2 шага. Во-первых, не вошла бы глубоко на территорию Грузии, и во-вторых, не признала бы независимость Абхазии и Южной Осетии. Есть еще одна проблема. В Западной Европе сейчас многие люди думают о новой холодной войне, о новой политике в отношении России. Так вот, я думаю, что это был чисто региональный конфликт, который отражает некоторые мировые тенденции, но не отражает новую политику России в мире. В первый день сессии уже было решено, что вопрос о возможном приостановлении полномочий российской делегации в Ассамблее будет рассматриваться в среду 1 октября. Ситуация получается любопытная. Накануне этого обсуждения, во вторник, российские депутаты будут участвовать в дискуссии о российско-грузинской войне на равных с остальными. А в четверг, когда дискуссия продолжится, могут теоретически потерять право на участие в ней. Но, как считает Люк Ван Ден Бранде, это вряд ли произойдет. Это правда, что примерно 23 члена Парламентской ассамблеи подписали проект резолюции о приостановлении полномочий российской делегации. Но если говорить о моих личных ощущениях, то, на мой взгляд, серьезное большинство в Ассамблее будет не за то, чтобы прекращать полномочия делегации России, а наоборот, чтобы поддерживать с этой страной диалог. И я думаю, что это самое важное. Один из коллег Люка Ван Ден Бранде, британец Дэвид Уилшер, также побывавший в Москве, до начала сессии предсказывал, что трудности с подтверждением полномочий могут возникнуть у делегаций обеих стран, участвовавших в войне. Так как делегация Российской Думы уже есть, то для приостановления ее права голоса нужно выдвигать отдельное предложение, что и было сделано. В Грузии же парламентские выборы недавно состоялись, и делегация нового грузинского парламента пока еще не получила подтверждения своих полномочий в парламентской ассамблее Совета Европы. И для того, чтобы просто не подтвердить полномочия грузинской делегации, даже отдельные инициативы предпринимать не надо. Так что фактически верно будет сказать, что на следующей неделе будет рассматриваться вопрос о подтверждении полномочий делегации и России, и Грузии. А справедливости ради нужно отметить, что вызов будет брошен двум делегациям, а не одной. Но полномочия новой грузинской делегации были подтверждены без обсуждения. Российская же делегация была разочарована тем, что вопрос о ее полномочиях не решился в первые же часы работы ассамблеи, а переносится на более поздний срок. Сначала Луис Мария Депуч вообще предложил говорить об этом в четверг вечером, и глава российской делегации, председатель Комитета Госдумы по международным делам Константин Косачев, укорял председателя за медлительность. Вопрос пересмотра полномочий любой национальной делегации должен обсуждаться как можно скорее, согласно правилам процедуры. В четверг вечером это вообще-то не как можно скорее. Это означает, наоборот, подвесить проблему на как можно более долгое время. Пока речь не идет о том, что ассамблея может применить к России какие-то санкции. Но если Грузии удастся убедить европейских коллег в том, что Россия фактически аннексировала часть ее территории, то критика ПАСЕ в отношении действий Москвы может быть по-настоящему жесткой. Данила Гальперович, Радио Свобода, Москва.
И на этом мы заканчиваем обсуждение центральной темы третьего информационного часа программы «Время свободы». Первый день работы осенней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы. Мы будем рассказывать о событиях на сессии и в наших дальнейших программах. Но сейчас в Москве 18 часов и 15 минут. Коротко о главных новостях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе считает, что парламентские выборы в Беларуси не отвечали международным нормам, несмотря на некоторые улучшения в избирательном процессе. Белорусская оппозиция назвала прошедшее воскресенье выборы очередным политическим фарсом. Согласно предварительным данным Центра избиркома, в парламент не прошел ни один из оппозиционных кандидатов. Российские военные и представители Европейского Союза ведут консультации о процессе передачи миротворческих функций в Грузии наблюдателям ЕС. Несколько крупных европейских банков стали очередными жертвами глобального финансового кризиса. Палата представителей Конгресса США голосует сегодня по пакету неотложных мер для выхода из финансового кризиса. 700-миллиардный план, предложенный администрацией США, является крупнейшей интервенцией государства в работу финансового рынка со времен Великой депрессии. Российский оппозиционный политик Михаил Касьянов прибыл в Страсбург, где подал в Европейский суд по правам человека жалобу на действия российских властей, которые отказались зарегистрировать возглавляемую Касьяновым партию «Народ за демократию и справедливость». На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы» в 21 час по московскому времени. В нашем эфире радиожурнал «Поверх барьеров», как всегда, по понедельникам. Это американский час с Александром Генисом, а в 22 часа, сразу после новостей, передача «Время политики». Ее ведущий Михаил Касьянов вместе с политологом Александром Кыневым будет обсуждать, зачем аграрная партия решила войти в состав партии «Единая Россия», почему Никита Белых покинул СПС, будут и другие темы. Слушайте «Время политики» сегодня в 22 часа, сразу после новостей. Ну, а мы продолжаем программу «Время свободы». Я вновь приветствую в студии Андрея Бабицкого, на этот раз с обзором публикаций в американской прессе. Андрей, здравствуйте еще раз. Давайте вернемся к теме белорусских выборов. Пишут ли что-то об этом сегодня американские газеты?
Вы как думаете, Андрей?
Я практически уверен, что да.
Wall Street Journal сегодня посвятил редакционную статью этой теме. Выборы стали дилеммой для США и Европы, которые стремятся противостоять влиянию Москвы, бывших советских республиках, но в регионе мало истинно демократических лидеров, достойных поддержки. Бывший руководитель совхоза Александр Лукашенко стал заигрывать с Западом, разрешив некоторую политическую свободу. Усиление геополитических трений с Россией может сделать его, колеблющегося союзника России, человеком, расположение которого стоит добиваться. Лукашенко хотел бы, чтобы Запад снял финансовые визные санкции и начал инвестировать в экономику, которая держится на плаву благодаря многомиллиардным российским субсидиям в виде поставок природного газа. Перед голосованием Лукашенко заявил государственному телевидению, что уровень поддержки оппозиционеров не превышает статистической погрешности. Он даже произнес слова, немыслимые еще год назад, что было бы даже хорошо, если бы несколько кандидатов от оппозиции получили места. ОБСЕ назвала данные голосования несправедливыми. Некоторые оппозиционеры бойкотировали выборы в воскресенье в знак протеста. Большинство отметили, что Лукашенко ввел некоторые изменения, которые облегчили им жизнь, позволив им, не подвергаясь гонениям, изложить свои программы в эфире государственного телевидения хотя бы в течение всего 10 минут. Но, по их словам, реальной избирательной кампании не было.
Какие еще темы в вашем обзоре?
Вот «Нью-Йорк Таймс», экономика Грузии пострадала, но выстояла. Дэн Белевский. Одной из главных жертв войны оказалось доверие западных инвесторов. По словам Эми Денмана, главы американской торговой палаты в Грузии, присутствие российских войск на территории страны отпугнуло зарубежные инвестиции надолго. Казахская государственная нефтегазовая компания «Казмунайгаз» в среду объявила об отказе от планов строительства в грузинском порту Батуми нефтеперерабатывающего завода. Правительство Казахстана, принадлежащее к числу важных для Грузии зарубежных инвесторов, также оставил планы строительства в Поте зерноприемного пункта. Другие компании также сокращают свое присутствие в Грузии. Израильская Offer Group, которая специализируется на оказании транспортных услуг, заявила о продолжении работ по проекту торгового центра Тбилиси, под который уже выделена земля. Вот строительство 4-звездочного отеля откладывается. Может также оказаться, что война пустила под откос притязания Грузии на прокладку по ее территории альтернативного маршрута поставки энергоносителей в Евросоюз. Бороток Жич, специалист в сфере энергетики из Словении, говорит, что война серьезно снизила привлекательность грузинской территории с точки зрения прокладки альтернативного канала поставки углеводородов, из-за чего Грузия в перспективе может остаться без сотен миллионов долларов транзитной пошлины. Российский рынок на протяжении долгого времени играл очень важную роль в экономике Грузии, но после того, как осенью 2006-го по обвинению в шпионаже в Грузии были задержаны 4 офицера российской армии, Россия ввела торговое эмбарго. Все говорили, что российское эмбарго обернется экономической катастрофой, но в последние 2 года темпы прироста в Грузии исчисляются двузначными цифрами, говорит глава Банка Грузии Николас Аникидзе.
Андрей, у вас осталось время, чтобы представить еще одну тему.
Вот и Лос-Анджелес Таймс, Маган Стейк пишет об ухудшении отношений между Украиной и Грузией в связи с проблемами Крыма. Украинский президент назвал Крымский полуостров самой опасной точкой страны из-за сепаратистских настроений. Многие жители Крыма уверяют, что прежде всего они русские, лишь потом украинцы. Они рьяно сопротивляются стремлению Украины вступить в НАТО и негодуют из-за антимосковской риторики национальных лидеров и попыток правительства наводнить Крым украинским языком и культурой. На фоне пророссийских настроений в Крыму аналитики предупреждают, что страна может развалиться, если киевские политики продолжат движение в сторону НАТО и Запада. Большинство угроз Украине исходит не снаружи, а изнутри, отметил в Киеве политолог Владимир Корнилов. Украина живет на собственном вулкане.
Спасибо, Андрей. Андрей Бабицкий, автор сегодняшнего обзора публикаций в американской прессе. В Москве 18:21. Вы слушаете «Радио Свобода». Известный грузинский политик, бывший посол Грузии в России, бывший владелец телекомпании «Рустави-2» и в недавнем прошлом один из ближайших соратников президента Михаила Саакашвили Эроси Кицмаришвили, в интервью тбилисскому еженедельнику «Палитра недели» неожиданно для многих заявил, что намерен оставить команду нынешнего главы государства. Из Тбилиси передает корреспондент «Радио Свобода» Георгий Кабаладзе.
Посол Кицмаришвили был отозван из Москвы незадолго до военного конфликта в знак протеста против нарушения российскими самолетами воздушного пространства Грузии. И, кстати, по возвращению из столицы России дал понять журналистам, что не в восторге от решения грузинских властей. В интервью серьезной и влиятельной тбилисской газете господин Кицмаришвили заявляет, что после странной смерти бывшего премьер-министра Зурабашвили в феврале 2005 года баланс в революционном триумвирате Саакашвили-Бурджанадзе-Жвани был нарушен. Недавно и не Но Бурджанадзе размежевалась властями. Нашу долю в ответственности и власти прибрал к рукам Саакашвили. Он своевольно изменил конституцию, усилил институт президентства, в результате чего мы и оказались, в конце концов, втянутыми в войну. Я был категорически против применения силы для урегулирования конфликтов. Но после этой войны я уже не могу оставаться в команде Михаила Саакашвили, заявил бывший медиамагнат и дипломат. Он убежден, что бывший премьер-министр Жвания не погиб от угарного газа в квартире своего друга, а был убит. Заявление Кицмаришвили вызвало огромный резонанс в политических кругах. Сам Эроси Кицмаришвили недоступен. Но один из лидеров оппозиции, Давид Гамкрылидзе, заявил в интервью «Радио Свобода», что заявления бывших соратников Михаила Саакашвили свидетельствуют о приближении значительных изменений в стране.
Настал момент режим change в Грузии, и все, которые до конца, до последнего момента были в команде Саакашвили и думали, что они что-то могут получить, сейчас стараются уже найти свое место в оппозиции. То, что Нино Бурджанадзе, Зураб Нуваидели, сейчас Эроси Кицмаришвили начали активно критиковать Саакашвили и его команду, это уже показатель. Но не главный показатель. Главный показатель то настроение, которое существует в Грузии после вот этих явлений в Цхинвали и той катастрофы, которую мы получили.
Независимый эксперт Георгий Хухашвили также склонен объяснить заявление Кицмаришвили трезвым расчетом.
Ну, я думаю, все делают свои расчеты. Ситуация предкризисная. Ну, все делают свои расчеты и пытаются переметнуться в другой лагерь, скажем так.
Примечательно, что, как заявила «Радио Свобода» супруга Кицмаришвили, Ия, Эроси Кицмаришвили утром в понедельник, то есть за несколько часов до выхода в свет номера с сенсационным интервью, покинул Грузию и вылетел в США. Георгий Кобаладзе для «Радио Свобода», Тбилиси.
В Москве 18 часов 24 минуты. Следующий репортаж мы получили из Петербурга. Жители района Автово боятся проходить мимо железнодорожного полотна, где стоят в ожидании отправки вглубь страны вагоны с так называемыми урановыми хвостами. Атомщики и городские власти заверяют, что все под контролем, но люди говорят, что не хотят подвергаться опасности и требуют соблюдения своих прав на получение достоверной информации, рассказывает Татьяна Вольская.
По информации экологической правозащитной организации «Белона», отходы производства топлива для атомных электростанций, отвальный гексавторит урана или урановые хвосты более 10 лет ежемесячно поступают в морской порт Петербурга из Европы. Потом его перевозят по железной дороге на Урал и в Сибирь, причем поезда часами и даже сутками дожидаются смены локомотива на железнодорожном участке Автово в черте города. В апреле этого года экологи замеряли радиационный фон возле поезда, зафиксировав превышение нормы в 34 раза. Местные жители весьма обеспокоены соседством со смертельно опасным веществом, говорит жительница Автово Анастасия Гавриелова.
Я живу рядом с железной дорогой, и меня, в общем-то, интересует в первую очередь то, что я вижу, как эти составы проходят, как человек, который проходит через тот переход, через железную дорогу, им пользуется каждую секунду очень много людей, и я сама лично там хожу, и как-то раз была свидетелем того, как на этом переходе остановился состав. И когда я увидела слово «уран» или там какое-то похожее, начала громко об этом говорить и обратила внимание, что люди, которые стоят рядом и услышали мои разговоры, они начали пятиться от этого поезда, не понимая вообще, что происходит, что делать и насколько это опасно. Подчеркну, что полное отсутствие информации по этому вопросу порождает не только страхи, не только слухи, но и какую-то безысходность, наверное.
Отсутствие информации и доверия к властям может принести очень большой вред, говорит доцент педиатрической академии Татьяна Лобода.
Совершенно отсутствует ясное представление о том, что у нас вообще творится с этим ввозом, кто его контролирует, зачем он вообще происходит, и почему наше население, в первую очередь меня, конечно, волнуют дети, должно рисковать своей жизнью, причем на обозримый вариант поколений, потому что если эта авария произойдет, а, как я поняла, к ней особо никто население и не готовит, если представите наше население, которое уже не верит почти никому, никому. Пример, то, что вот было весной с выбросом радиоактивным. Кому поверило население? Искупили весь йод. Представьте себе, как оно будет себя вести в этот момент. Ученый Джон Гофман написал книгу, посвященную Чернобыльской аварии, радиационные последствия для настоящего и будущих поколений. И вот он пишет о том, что при отсутствии неопровержимых доказательств токсичности, а у нас есть доказательства токсичности этого вещества, способность этого вещества вмешиваться в экологические системы, в пищевые цепочки. Мы его лопатой не соберем, когда произойдет вот эта вот авария. Оно убьет какое-то количество людей, не дай бог, конечно. Но самое страшное, что оно еще и останется. И подействует на тех, кто остался живым. Этого не должно быть просто. Почему люди должны рисковать? Почему все закрыто? Ни один человек не обладает полной информацией о том, что творится. А почему мы должны это допускать?
Нужно не только информировать граждан, но и устранить ведомственный контроль за опасным объектом, считает лидер Петербургского объединенного гражданского фронта Ольга Курносова.
Никто не скажет, вот я плохой. Поэтому единственная возможность вообще увеличивать безопасность объектов – это независимый контроль. То, что мы видим сегодня, те съемки, которые производятся сегодня, говорится о том, что охрана не осуществляется, независимого контроля нет, ничего нет. Второй основной вывод этих крупных аварий – особо серьезные последствия происходят тогда, когда население не информировано. У нас уже было в недавнем прошлом, когда происходит тяжелейшая авария, а люди выходят на первомайскую демонстрацию просто потому, что они не знают, что в это время майский ветерок несет им радиоактивное излучение. И сегодня нам говорят то же самое. А какое ваше дело? Ну, стоят у вас контейнеры.
А вот ответственный секретарь Северо-Западного отделения Ядерного общества России Олег Муратов уверен, что волнения напрасны.
Проблема радиационной безопасности, она как-то излишне политизирована. Гораздо более опасные есть, которые химические грузы, перевозки нефтепродуктов, когда было огромное количество аварий. Ни одной аварии серьезной, при том транспортировки радиоактивных веществ не было. Про гексафторид урана говорится, что это действительно это не отходы. Это действительно как сырье используется. А самое главное, что Россия, она обладает именно технологиями, которые превосходят технологии западные.
Но, по сведениям экологов, перерабатывается меньше 10% урановых хвостов. Как бы то ни было, нежелание граждан жить рядом со смертоносными вагонами имеет право на уважение, говорит глава муниципального образования Автова Геннадий Трусканов.
Мы категорически против того, чтобы транспортировка осуществлялась по территории громадного города. Мы представляем граждан, населения, то есть обывателей. Поэтому мы говорим, не нужно.
Экологи требуют от Ростехнадзора предоставить информацию, на основании каких документов были разрешены транспортировки отвального гексафторида урана через город, установить мораторий на любые новые контракты на ввоз урановых хвостов из-за рубежа. Призывают законодательное собрание включить представителей общественных экологических организаций в комиссию по разработке петербургского закона о радиационной безопасности. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Сейчас 18:30 в Москве. Краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе считает, что парламентские выборы в Беларуси не отвечают международным нормам, несмотря на некоторые улучшения в избирательном процессе. Белорусская оппозиция назвала прошедшие в воскресенье выборы очередным политическим фарсом. Согласно предварительным данным, в парламент не прошел ни один из оппозиционных кандидатов. Миссия наблюдателей от СНГ признала голосование свободным и демократичным. Российские военные и представители Евросоюза ведут консультации о процессе передачи миротворческих функций в Грузии наблюдателям ЕС. Все 200 наблюдателей уже прибыли на место, их офисы будут находиться в Горе, Поти, Зугдиде и Тбилиси. Несколько крупных европейских банков стали очередными жертвами глобального финансового кризиса. Так, британские власти объявили о национализации ипотечного банка Bradford & Bingley, заявив, что он утратил доверие инвесторов. Палата представителей Конгресса США голосует сегодня по пакету неотложных мер для выхода из финансового кризиса в Соединенных Штатах. 700-миллиардный план, предложенный администрацией, является крупнейшей интервенцией государства в работу финансового рынка со времен Великой депрессии. Лидер петербургского отделения
заседание Объединенного гражданского фронта Ольга Курносова, вызванная на допрос в прокуратуру, по ее словам, и сообщили, что это связано с уголовным делом об избиении граждан в ходе марша несогласных в апреле прошлого года. Российский оппозиционный политик Михаил Касьянов подал в Европейский суд по правам человека жалобу на действия российских властей, которые отказались зарегистрировать возглавляемую им партию «Народ за демократию и справедливость». Россия и Южная Корея заявили о намерении укреплять сотрудничество в сфере энергетики. В историческом музее в Москве открылась выставка, посвященная Великому посольству Петра I в Европу. Хотя об этом событии написано немало книг и даже снято много фильмов, организаторы выставки сумели сделать ее неожиданной для посетителей, рассказывает Лиля Пальвелева.
Целый год русские дипломаты вместе с Петром I, который путешествовал инкогнито под именем Петр Михайлов и в невысоком ранге, провели в странствиях по Европе. На выставке старинные карты представлены, по которым можно проследить маршруты Великого посольства, и отдельные витрины каждому государству отведены. В витринах предметный мир западной культуры конца 18 столетия. Для тогдашней России все эти вещи диковинные. Голландские изразцы, синие с белым, на каждом иная картинка. Голландский же стул с треугольным сиденьем, немецкие сосуды для пива из цветного стекла, карманные часы из Лондона. Куратор выставки Александр Лаврентьев подчеркивает.
Что касается символического, не побоюсь этого слова, значения поездки, то это, безусловно, событие из ряда вон выходящее, хотя в достаточной степени внешнее. Формально это была дипломатическая миссия. Но надо сказать, что дипломатическая миссия не привезла никаких результатов, тех, которые ожидалось. Великими посольствами назывались дипломатические миссии самого высокого ранга. Они должны были подписывать межгосударственные договоры. При этом это посольство, повторяюсь, не привезло никакой договоренности такого ранга, который обычно предполагали под этого рода миссия. Но она привезла совершенно другое. В России ведь монархическая страна. И вкус и стиль жизни государя в ней все определял. В этом отношении поездка Петра – это твердый выбор в пользу Европы. То, что вообще на самом деле стоит помнить и сейчас. Там не было никаких колебаний. Евразийский, не евразийский. Все было очень просто. Отсюда может быть несколько такой хаотичный внешний характер петровских реформ, которые включали в себя все на свете. Там от заведения тяжелой промышленности до парика. Великое посольство в этом отношении сыграло очень важную роль, очевидно. Это было первое личное знакомство российского государя с жизнью народа в той половинке нашего континента. Поэтому из него много что выросло. Ну и наша выставка, она частично, между прочим, не только про разного рода контакты, потому что дипломатические контакты, конечно, имели дело, но и про те разнообразные впечатления, которые тоже явно имели место. Именно поэтому у нас, например, тут стоит голландская мороженица 17 века.
То есть и выставка у вас тоже несколько хаотично следует?
Ну, разумеется, да, разумеется. Было бы странно, если бы не последовали за своим государем, хотя бы в этой сфере.
Но открывается выставка удивительным гравированным портретом Петра. Англичанин Ричард Уайт, должно быть, в глаза русского царя не видел, а изобразил его то ли по словесным описаниям, то ли взяв за образец недостоверный портрет. Во всяком случае, в длиннолицом и безусом молодом лице мы знакомых черт не обнаруживаем. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Сейчас в нашей программе выпуск новостей культуры.
Британское правительство намерено учредить наблюдательную комиссию, которая будет ограждать детей от интернет-сайтов, пропагандирующих порнографию, насилие и самоубийство. В комиссию войдут представители общественности и крупнейших компаний, включая Microsoft, Google и других. Комиссия будет информировать юных пользователей интернета о возможных рисках, разработает правила для индивидуальных сайтов и будет отслеживать нелегальные сайты, содержащие вредную информацию. В музее под Чикаго в ближайшее время откроется постоянная экспозиция документов, относящихся к истории нацистских концлагерей. На выставке будут представлены главным образом письма и открытки, присланные родственникам узников Освенцима, Дахау и других лагерей смерти. По словам директора музея Холокоста в штате Иллинойс, новая экспозиция подчеркнет сугубо личный аспект Холокоста. Сопрано Анна Нетребко сыграет роль Микаэлы, невесты Хозе, в фильме по мотивам оперы «Кармен». Картину снимет режиссер Роберт Дорнхелм, получивший признание благодаря сериалу «Война и мир», фильмам «Холодные ноги», «Спартак» и другим. В роли «Кармен» снимется меццо-сопрано латышского происхождения Элина Гаранча. Камбоджийцы в течение 2 недель отмечают дни поминовения умерших. В понедельник камбоджийцы собираются в пагодах. На время население прекратит работу, остановится транспорт. Согласно местным преданиям, неуважение к умершим может вынудить голодных духов вернуться к жизни. Последняя новость комментирует Игорь Померанцев.
В Камбодже дни поминовения умерших – одно из самых важных религиозных событий года. За 3,5 года правления в стране красных кхмеров, военизированных структур Коммунистической партии Камбоджи, погибло около 2 миллионов человек. Были закрыты школы, заводы, больницы, отменены деньги, запрещены все религии и частная собственность. Смертью каралось рождение ребенка без разрешения руководства, изучение иностранных языков, ношение очков. Кхмеры также модернизировали карательную индустрию, давили людей бульдозерами, взрывали согнанных вместе узников, бросали людей в пруды с крокодилами, перерезали жертвам глотки острыми пальмовыми листьями. Так что духов умерших, точнее убитых в Камбодже с избытком. По ним сейчас скорбят в каждой камбоджийской семье. В школьных учебниках о масштабах этой трагедии почти ничего не сказано. Так нынешнее правительство проводит политику примирения. Подавляющее большинство убитых не было оплакано, не было погребено по законам их веры. Камбоджийцы считают, что духи тех, кого убили красные кхмеры, неугомонны, раздражены, истощены. У выживших так мало денег, что они не могут досыта накормить духов. Но все равно они придут в пагоды, чтобы помянуть родных и близких.
Это был комментарий Игоря Померанцева. Выпуск новостей культуры сегодня представил обозреватель «Радио Свобода» Иван Толстой.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжасат-3».
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Известнейший американский актер Пол Ньюман, умерший в минувшую субботу, был любим всеми. Оттого общий удивительный теплый тон появившихся в последние дни некрологов. О том, что пишут о Ньюмане в интернете, мой коллега Кирилл Кобрин в рубрике «Политика онлайн».
В интернете бесконечное количество откликов на смерть замечательного американского актера Пола Ньюмана. Об этом можно прочесть в блогах, на сайтах бумажных изданий, в сетевых СМИ. Почти везде подробная биография Ньюмана, от его провального дебюта в костюмной драме «Серебряный кубок» до незабываемых классических ролей в «Бутче Кэссиди» и «Санденс Киде» и, конечно же, в «Афере». Многие вспоминают бизнес-успехи актера, его компанию Newman's Own, которая производила биологически чистые продукты питания. В сетевой версии британской Times в статье «Пол Ньюман. Собственная заливка для салата была для него важнее его фильмов» читаем.
Пол Ньюман так гордился придуманной им заливкой, что однажды, обедая в 4-звездочном нью-йоркском ресторане «Гренуй», вылил в унитаз принесенный ему соус и залил салат собственным дрессингом. Эй-И Хочнер, давнишний друг и бизнес-партнер Ньюмана, говорит, что актер гордился изобретенным им соусом больше, чем собственными фильмами. Хоч вспоминает, каждый раз, придя в ресторан, Ньюман безо всякого смущения говорил официанту: «Я знаю, что ваша заливка для салата очень хороша, но могу ли я вас попросить принести мне лучшее оливковое масло, которое только есть в вашем распоряжении, бальзам ика и такой-то сорт горчицы». Люди за соседними столиками были сбиты с толку. Вот тут сидит Пол Ньюман, знаменитый киноактер, и собственноручно смешивает соус для салата.
В разделе блогов на сайте британской газеты Guardian Кэтрин Шорд начинает некролог Полу Ньюману шуткой, имеющей отношение к знаменитым голубым глазам актера.
Есть только одна эпитафия, которую Ньюман уж точно не хотел бы иметь, высеченной на собственном надгробье. Здесь лежит Пол Ньюман. Он умер от расстройства в тот день, когда глаза у него стали карими.
Собственная эпитафия Полу Ньюману, сочиненная Кэтрин Шорд, звучит так.
Ньюман начал свою карьеру, играя роли, от которых отказывались Марлон Брандо, Джеймс Дин и Монтгомери Клифт. Будучи на несколько лет моложе их, Ньюман, тем не менее, глубоко укоренен в эпохе золотого века Голливуда. Его тип мачизма вполне естественно ассоциировался с такими традиционными ценностями, как благоразумие и шарм. Его отличала тихая интеллигентность и врожденная вежливость. Он никогда не казался раздраженным или грубым. Ньюман старел так же элегантно, как жил.
Вот об этом же, о типе актера Ньюмана, порожденном золотым веком Голливуда, говорит историк культуры, кинокритик, арт-директор компании «Другое кино» Ян Левченко.
Основная проблема, которая позволяет разделить такие фигуры, как Пол Ньюман, Роберт Редфорд, более старшее поколение, если взять Кларк Гейбл и так далее, скажем, вообще период так называемый «золотой голливудский», и нынешних людей, нынешних специализированных людей, среди которых даже такие фигуры, как, например, Кристиан Бейл, считается там выдающимся артистом, за ним гоняются режиссеры, последние далеко. Я уже не говорю про такие глянцевые фигуры, как Джонни Депп, которые тоже, в общем, начало смотрелись как нечто нетривиальное. Основная демаркационная линия, которая между ними проходит, заключается в том, что первые так называемые классики и те, кто наследует их традиции, это, с одной стороны, личности, которые не обязательно ими являются, неважно, кем они являются на самом деле, это вообще мало кого интересует. Важно, что они строят свой образ как образ целостный, как образ, который представляет интерес для публики не только с точки зрения того, что это люди снимаются в кино, и не только с точки зрения того, что они хорошо делают свою работу, а потому что они могут выступать экспертами по разным направлениям общественной жизни. И даже если они говорят ерунду, эта ерунда в определенном смысле симптоматична, и она интересна, поскольку их можно поместить на обложку, и не потому, что их просто заметили на нескольких вечеринках, и они попали в объектив папарацци, а потому что за ними действительно стоит некая культура и некий культурный капитал. Это с одной стороны. А вот нынешние голливудские артисты, это, конечно, в первую очередь члены профсоюза. Они работают в строго отведенных рамках, они работают в строго контрактных обязательствах, они сами их блюдут, они никогда не согласятся на авантюру, с которой, в общем-то, началась жизнь каждого большого голливудского артиста предыдущих поколений. Если у них все начиналось с авантюры и заканчивалось спокойной или не очень страстью с большим количеством яхт и загородных домов, то здесь все с самого начала определяется некой перспективой этого наличия, и поэтому есть некоторая большая проблема. И эта большая проблема заключается в узкой специализации и в отсутствии гибкости. Затем в том, что у современных артистов очень быстро закрепляется конкретное амплуа, которое мешает работать не только им, но и тем продюсерам, которые думают, что наткнулись на золотую жилу.
Говорил арт-директор компании «Другое кино» Ян Левченко. Но вернемся к сетевым некрологам Полу Ньюману. В комментариях к блогу Кэтрин Шорт на сайте британской газеты «Гардиан» их десятки. Вот самый короткий из них.
Здесь лежит Пол Ньюман, воплощение всего, что есть великого в Америке.
А вот лучшие прощальные слова Полу Ньюману, написанные в русском интернете. Сайт Лента.ру. Статья Юлии Штутиной. Актер на все времена.
Фильм «Буч Кэссиди и Санденс Кит» заканчивается прекрасной сценой. Герои, оказавшиеся в ловушке, вдоволь нашутившись, выбегают с пистолетами в руках навстречу верной гибели. Мы слышим только возглас «Огонь», но не видим, как Бучи и Санденс падают изрешеченные пулями. Режиссер останавливает кадр, переводит его в сепию, и они остаются непобежденными. Вот и Пол Ньюман теперь навсегда остался в кино, красивый и непобежденный.
Юлия Штутина о покойном Поле Ньюмане. Сайт Лента.ру. Рубрика «Политика онлайн». Кирилл Кобрин.
Московское время 18:45. Заголовки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
ОБСЕ считает, что парламентские выборы в Беларуси не отвечали международным нормам, несмотря на некоторые улучшения в избирательном процессе. Миссия наблюдателей от СНГ признала состоявшееся в воскресенье голосование свободным и демократичным. Российские военные и представители Евросоюза ведут консультации о процессе передачи миротворческих функций в Грузии наблюдателям ЕС. Несколько крупных европейских банков стали очередными жертвами глобального финансового кризиса. Палата представителей американского конгресса голосует по пакету неотложных мер для выхода из финансового кризиса в США. Лидер петербургского отделения Объединенного гражданского фронта Ольга
Георга Курносова вызвана на допрос в прокуратуру. По ее словам, это связано с уголовным делом об избиении граждан в ходе марша несогласных в апреле прошлого года. Российский оппозиционный политик Михаил Касьянов прибыл в Страсбург, где подал в Европейский суд по правам человека жалобу на действия российских властей, отказавшихся регистрировать возглавляемую Касьяновым партию «Народ за демократию и справедливость».
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Очередной выпуск своей экономической панорамы представит обозреватель «Свободы» Иван Трефилов.
Темпы роста экономики России по итогам 2008 года составят от 7,7 до 7,8%, несмотря на текущую ситуацию на финансовых рынках, заявил вице-премьер правительства Александр Жуков. Эта оценка совпадает с последним официальным прогнозом Министерства экономического развития. Вместе с тем, в конце минувшей недели Международный валютный фонд снизил прогноз темпов роста ВВП России в текущем году с 7,8 до 7,1% в связи с ухудшением внешней конъюнктуры и спадом на внутреннем финансовом рынке. Соглашение между российским концерном «Газпром» и российско-британской компанией ТНК-БП по Ковыктинскому газоконденсатному месторождению может быть достигнуто в ближайшее время, сообщил председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер. Объем сделки, по его словам, составит от 700 до 800 миллионов долларов. В июне 2007 года стороны заключили соглашение о том, что ТНК-БП продаст «Газпрому» почти 64% акций компании «Руссия Петролиум», которая владеет лицензией на эксплуатацию Ковыктинского газового месторождения, расположенного в Восточной Сибири. Европейская компания «Airbus» ввела в эксплуатацию свой сборочный завод в Китае, первый за пределами Европы. Он разместился в городе Тяньцзинь на восточном побережье страны, примерно в 200 километрах на юго-восток от Пекина. Первые лайнеры Airbus будут собраны здесь в 2009 году в рамках подписанного в Пекине в конце октября 2006 года контракта на закупку китайскими авиакомпаниями у Airbus 150 самолетов модели А320. Начальная мощность сборочного завода Airbus Китая – 4 лайнера в месяц. В понедельник динамику российского рынка акций во многом определяли внешние факторы. Минувшие выходные Конгресс и Министерство финансов США смогли наконец согласовать план финансовой помощи банкам, общий объем которого может составить 700 миллиардов долларов. На этом фоне ситуация в европейском банковском секторе была более тревожной. Правительство Великобритании решило взять под свой контроль банк Брэдфорд энд Бингли, согласившись с тем, что его розничный бизнес будет продан испанской банковской группе Сантандер. Помимо этого, власти Бельгии, Нидерландов и Люксембурга объявили о намерении выделить более 11 миллиардов евро банку «Фортис», чтобы поддержать его в условиях финансового кризиса, говорит заместитель начальника аналитического управления компании «Арбат Капитал» Алексей Павлов.
На прошлой неделе все копии ломались вокруг принятия плана по спасению американского. В итоге, судя по всему, уже в выходные конгрессменам удалось договориться между собой с администрацией. Да, план будет утвержден, правда, не в том виде, в каком он был изначально, но тем не менее. В принципе, как бы это, наверное, позитивный момент, во всяком случае, краткосрочный и среднесрочный для рынка. Это новость позитивная. Но, к сожалению, проблемы мировой финансовой системы не продолжаются. Это новость, которая должна была бы стать позитивной и должна была стать неким краткосрочным, по крайней мере, драйвером для роста западных, ну и, возможно, нашего рынка. Она была омрачена тем, что проблемы с банкой продолжаются, и поэтому вот позитивный эффект, наверное, от принятия вот этого вот плана Конгрессом американским, он был, конечно, достаточно серьезно смазан из-за этого.
Можно ли сегодня прогнозировать, какие факторы станут определяющими на текущей неделе для мирового, в том числе и российского финансового рынка?
Что касается дальнейших событий, то, конечно, все внимание сейчас всех рынков приковано к ситуации на финансовых площадках, то есть к проблемам и вообще к банковской системе в целом в мире. Но вот, как показывает практика, здесь что-либо сложно прогнозировать. Негативные новости оттуда выскакивают, как черт с табакерки все время, и способны все карты спутать. В отсутствии, конечно, этого все могло быть несколько спокойнее. спокойней, но сейчас ситуация такая, что от этого зарекаться нельзя. Ну и во-вторых, значит, на этой неделе в Америке будет ряд важных макроэкономических данных. Прошлая неделя была достаточно спокойна в этом отношении. Они тоже, в общем-то, будут показывать состояние текущей американской экономики. По-видимому, тоже состояние текущее не особенно замечательное, и данные, наверное, будут в большей части слабы. Ну, в частности, будут данные по потребительскому доверию, будут данные по занятости, будут данные по активности в производственной и в непроизводственной сфере. Поэтому вот это тоже будет таким импульсом для каких-то внутридневных движений, соответственно. Это основной фон, это основные вещи, которые будут определять поведение участников рынка как на Западе, ну, соответственно, мы на них тоже, в общем-то, в некотором роде будем ориентироваться.
Тем не менее, в середине сентября, то есть в момент наиболее острой фазы финансового кризиса в России, основной его причиной эксперты называли недостаток ликвидности на рынке. На ваш взгляд, насколько достаточными были действия российских властей, оказавших финансовую поддержку национальной банковской системе?
В России пока после той кризисной недели, конечно, тот пакет мер, который был принят, я считаю, достаточно адекватный и какую-то поддержку, безусловно, рынку оказал и сейчас оказывает. Ну, во всяком случае, в общем-то, снята напряженность с ликвидностью в системе, что всегда полезно для рынка. Другое дело, что все равно этот пакет мер, он пока как бы не станет драйвером роста. Он был принят как стабилизационный, по сути, в общем-то, и свою роль он, наверное, сыграл уже. Ожидать того, что вот на фоне всех тех мер, которые были приняты, только они будут куда-то дальше тащить наш рынок, конечно же, этого не произойдет, поскольку, опять-таки, все усугубляется негативной ситуацией в мире, и пока там не наступит какого-то прояснения, в целом восстановление рынка, ожидать, я думаю, смысла не имеет.
Это был заместитель начальника аналитического управления компании «Арбат Капитал» Алексей Павлов. Курс доллара на сегодня 25 рублей 2 копейки, на завтра 25.25. Евро сегодня стоит 36 рублей 59 копеек, курс на вторник 36.37. На международных торгах за евро дают доллар 44 цента.
Это была экономическая панорама. Ее автор сегодня обозреватель «Свободы» Иван Трифилов. В завершении нашей программы рубрика «Истории Запада и Востока». Сегодняшняя история из Литвы, где уровень детской смерти в последние годы оказался самым низким среди бывших советских республик. Согласно докладу ЮНИСЕФ, за последние 20 лет уровень детской смертности вообще в мире снизился на 27%, и самого большого прогресса добились именно в Восточной Европе, рассказывает наш корреспондент в Вильнюсе Ирина Петерс.
Из стран бывшего Советского Союза наихудшая ситуация сейчас в Азербайджане. 88 смертей детей до 5-летнего возраста на каждую тысячу родившихся, а также в Таджикистане и Туркмении. В Литве, где уровень детской смертности наименьший среди бывших республик СССР, 8 случаев на каждую тысячу родившихся, что соответствует и американским показателям, проблему удалось решить заметным увеличением государственного финансирования этой сферы. Значительно увеличились зарплаты детских врачей. Осуществлен решительный переход к самым современным техническим средствам поддержания здоровья детей. Беседуем с вильнюсским врачом Ириной Бусаревой. Она занимается неонатологией, выхаживанием новорожденных.
Мне уже стаж около 25 лет, так я могу вспомнить раньше недоношенных детей. Просто не было никаких условий выхаживать. Сейчас большие положительные сдвиги в организации. Улучшился гораздо уход, повысилось внимание к самому новорожденному, как к человеку. Огромный шаг вперед, это когда выделили из реанимации детской отдельной реанимации для новорожденных. Улучшилась транспортировка из районных больниц в центры, где высококвалифицированная помощь, концентрирована более современная техника по интенсивной терапии, контакты международные, многочисленные программы. Смотрели, как работают в Дании, как в Швеции, в Германии. По рабочему обмену друг к другу приезжали, привозили идеи очень хорошие. Все это притворяли в жизнь.
В материально благополучном обществе что еще может влиять на снижение детской смертности?
Во-первых, здоровье матери, насколько более серьезный взгляд на беременность, насколько люди заинтересовались правильным питанием и физической культурой. Очень большой прогресс. Когда я задала вопрос нашим акушерам, что сыграло роль в улучшении ситуации, конечно, отношение к беременности действительно дает очень большой эффект. Борьба за жизнь – это наш ежедневный труд. Все силы бросаются на то, чтобы улучшить состояние. Никогда нет такого, чтобы был малейший шанс, и он не был использован.
По словам доктора Бусаревой, в Вильнюсской больнице, где она работает, за прошлый год лишь однажды не удалось спасти больного младенца, а в году нынешнем таких случаев вообще не было. Хотя уровень детской смертности напрямую не связан с продолжительностью родительского отпуска по уходу за ребенком, в Литве стараются в ходе решения демографической проблемы в стране увеличением такого отпуска положительно повлиять на общую ситуацию. Литва уже чемпион Евросоюза по продолжительности оплачиваемого отпуска – 104 недели. Для сравнения, в Ирландии пособие по материнству выплачивается 26 недель, в Великобритании – 39. Во многих странах ЕС отпуск по материнству редко длится больше года. Европейская комиссия предлагает вообще установить минимальную продолжительность отпуска по уходу за ребенком, чтобы быстрее вернуть женщин к работе, с прагматичной целью. Тогда больше людей будут вносить вклад в создание национального продукта и платить налоги. В Литве же придерживаются других устремлений. В ближайших планах парламентариев еще больше увеличить максимальную продолжительность отпуска по уходу за ребенком уже до 3 лет. Какое значение детский врач придает тому, что в Литве мамы могут рассчитывать на больший оплачиваемый отпуск и больше уделять внимание своим малышам?
Великое благо. Предназначение истинное, оно, безусловно, даст хорошие результаты. Отчуждение в обществе, вот эта жестокость, есть версия, что просто рано детей отрывали от матерей.
Недополучили материнское?
Недополучили. Сейчас очень заметна поддержка государства, огромная поддержка. Можем вспомнить, как декретные деньги были чисто символически раньше. А сейчас все направлено на новорожденного. Сколько счастливых матерей, которые всю душу рады отдавать самой своей главной работе в жизни.
Ирина Бусарева, врач одной из вильнюсских клиник. Ирина Петерс для Радио Свобода, Вильнюс.
Репортаж Ирины Петерс прозвучал в рамках нашей рубрики «История Запада и Востока». Эта рубрика завершила третий заключительный информационный час программы «Время свободы». Итоги дня чуть больше, чем через час, будет подводить мой коллега Андрей Шар. Он сейчас рядом со мной в студии. Андрей, добрый вечер. Вам слово, как всегда.
Добрый вечер, Андрей. Открою программу с главной для нас темой сегодняшнего дня. Она политическая. Итоги выборов в Беларуси. Оппозиция их и протестует. Власти говорят, что нарушений не было. Наблюдатели международные на выборах говорят, что в целом выборы прошли хорошо, но нарушения все-таки были. Вот подробный анализ того, что происходит в Беларуси с избирательной системой, избирательным законодательством в открытии программы. Дальше поговорим о сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы. Там обсуждается вопрос о Кавказском конфликте, полномочиях российской и грузинской делегации. Обоснованы ли опасения, что Россия покинет Совет Европы? Михаил Горбачев и Александр Лебедев, политик и бизнесмен, заявили о создании новой партии. Способен ли президент Советского Союза вернуться в большую политику? Вот таковы некоторые темы программы. Эфир через час 10 минут.
Я благодарю Андрея Шару, ведущего итогового выпуска программы «Время свободы». Информационные часы вел Андрей Широградский, продюсеры Юлия Голубева и Наталья Пахомова. Сразу после нашей программы в эфире «Свобода» передача «Время гостей». Наш гость сегодня Борис Немцов. Об актуальной политике разговор с ним будет вести ведущая сегодняшнего выпуска «Времени гостей», обозреватель «Радио Свобода» Анна Качкаева. Но я прощаюсь. Всего вам доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
В Беларуси все без перемен.
Мы хотим защитить налогоплательщиков, простых американцев от кризиса на Уолл-стрит.
Я хочу сказать Кремлю, если ты не можешь сделать нашу армию профессиональной, упал, отжался и сделал.
Недовольством австрийцев политическим кризисом в стране удалось воспользоваться правом силам.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9530, 11625, 11725 и 15255. Свободный информационный мир. Радио Свобода.